Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Уважать себя заставил. В России хотят штрафовать и сажать за распространение недостоверных новостей и за явное неуважение к государству. Шаг вперед и два назад. Правительство предлагает не увольнять чиновников за нарушение антикоррупционного законодательства. В памяти Людмилы Алексеевой.
Эти темы обсудим в течение ближайшего часа, но сначала Петр Баратов напомнит, что еще на этой неделе в России обсуждали правозащитники, юристы и гражданские активисты.
10 декабря исполнилось 70 лет со дня подписания Всеобщей декларации прав человека. Лидером правозащитного движения в России долгие годы оставалась председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Она скончалась 8 декабря на 92-м году жизни. Руководителя движения за права человека Льва Пономарева на похороны не пустили. Суд отказал в просьбе правозащитника прервать 16-дневный арест на несколько часов. Зато на траурную церемонию приехал Путин, который позже в тот же день провел в Кремле заседание Совета по правам человека. Комментируя на заседании Совета арест Льва Пономарева, президент сказал, что тот сидит за призыв к несогласованному митингу, а мы же не хотим, чтобы у нас было как в Париже, где жгут все подряд. 77-летнего Пономарева арестовали за перепост сообщения об акции в поддержку обвиняемых по делам нового величия и сети, которые правозащитники считают сфабрикованными. Следователь ФСБ, который ведет дело сети, снова проверит по жалобе на пытки от одного из обвиняемых, Дмитрия Пчелинцева. Путин в пытки обвиняемых по делу сети не поверил, потому что сотрудники ФСБ не работают в микроавтобусах. Тем временем в Карелии начался суд над бывшим начальником исправительной колонии номер 7 Сергеем Касиевым. О пытках заключенных в этой колонии рассказал активист Ильдар Дадин, который отбывал там наказание за участие в уличных пикетах. В Нижнем Тагиле полицейских приговорили за гибель задержанного. Его избили, а он впал в кому и умер. Прокурор просил назначить подсудимым до 13 лет колонии строгого режима, но суд в 4 раза снизил наказание. Сестра погибшего намерена обжаловать приговор. Политики, отец и сын Гудковы оштрафованы на 10 и 20 тысяч рублей соответственно. Геннадий Гудков – за участие в несанкционированном митинге против свалки в подмосковной Коломне. Дмитрий – за организацию этого митинга. На самом деле он написал в Телеграм, что собирается снять видео о мусорной проблеме. Суд в Петербурге оштрафовал на 30 тысяч рублей одного из участников нападения на ЛГБТ-активистов в августе 2017 года. Нападавших была целая группа. От перцовых баллончиков, которыми они оперировали, ожоги получили 15 человек. Но до суда дошел только один, и экстремистских мотивов в его действиях суд не увидел. Следственный комитет и прокуратура начали проверку по факту сбора подписей жителей одного из московских домов против сдачи квартир родителям с онкобольными детьми. Сбор подписей начала старшая по подъезду дома, расположенного рядом с Национальным медицинским исследовательским центром детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Она считает, что рак – заразное инфекционное заболевание. По запросу ФСБ прокуратура начала проверку злоупотреблений при поставках продовольствия для Росгвардии. В свою очередь глава Росгвардии Виктор Золотов подал иск о защите чести и достоинства к Алексею Навальному и требует взыскать с него 1 000 000 рублей. Вероятно, честь и достоинство Золотова Навальный задел, когда выпустил расследование о махинациях с закупками продовольствия для Росгвардии, которыми теперь заинтересовалась ФСБ. Самому Алексею Навальному грозит новый арест из-за отказа удалить из сети другое расследование. Фильм «Он вам не Димон».
Сегодня же пришло сообщение о том, что суд отменил решение об аресте гражданского активиста Сергея Мохнаткина. 2 недели назад он должен был освободиться из колонии, но его оставили под стражей, предъявив новое обвинение. Ждем развития событий. Если для того, чтобы озаботиться покупками Росгвардии, ФСБ и прокуратуре потребовалось несколько месяцев, то у Росфинмониторинга ушло целых 2 года на то, чтобы обратить внимание на панамское досье и признать, более 4000 офшорных компаний контролируют россияне, и связаны они с губернаторским, депутатским и министерским корпусом, рассказывает Наталья Джанпаладова.
До Так называемое «Панамское досье» было опубликовано 3 апреля 2016 года. Более 11 миллионов документов панамской юридической компании «Mossack Fonseca» после утечки оказались в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности. Они стали доказательствами того, что панамская фирма помогала клиентам незаконно переводить крупные суммы в офшоры. В панамских документах упоминаются 12 действующих и бывших глав государств. Из досье следует, что офшорными компаниями владели семьи 12 российских высокопоставленных чиновников. В частности, упоминаются фамилии пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вице-мэра Москвы Максима Лексутова, бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, бывшего губернатора Псковской области Андрея Турчака. В досье оказались также депутаты и сенаторы, которым по закону запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. Особенное внимание привлекла информация об офшорных компаниях виолончелиста Сергея Ралдугина, которого считают другом президента Владимира Путина. Выяснилось, что до 2015 года Ралдугин владел офшорами с оборотом в несколько миллиардов долларов. Генеральная прокуратура провела проверку по факту публикации панамского досье, однако ее результаты были засекречены. Весной 2018 года Росфинмониторинг, ведомство, призванное противодействовать отмыванию денег, впервые подтвердил, российские граждане действительно участвовали в незаконных финансовых операциях на миллиарды рублей. На этой неделе представители Росфинмониторинга рассказали, что при проверке панамского досье обнаружили более 4000 офшорных компаний, которые контролируются россиянами. Эти фирмы совершили множество сомнительных финансовых операций на сумму свыше 5 миллиардов рублей и связаны с губернаторским, депутатским и министерским корпусом.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Трачешникова, а в студии со мной заместитель генерального директора Transparency International России Илья Шуманов. Илья, здрасте. А нужно ли говорить о том, что в России Transparency International считают иностранным агентом или нет?
Мне кажется, это уже общее место. Можем пропустить этот момент.
Я переживаю, что вдруг будут какие-то претензии к вам, что после этого. Скажите, пожалуйста, почему так много времени Росфинмониторингу понадобилось для того, чтобы признать те факты, которые стали известны после публикации документов панамского досье, и начать какое-то движение, я так понимаю, по этому поводу, может быть, расследование, может быть, они начали, наверное, и счета проверять вот этих чиновников?
Прошло 2 года и 9 месяцев с момента публикации панамского архива. И действительно, спустя 2 года Росфинмониторинг публично заявил о том, что эти факты они подтверждают. Особого подтверждения, наверное, не требовалось, потому что за рубежом уже, в том числе и российские граждане, стали, наверное, фигурантами уголовных дел. В частности, по делу Бомбардье в одной из скандинавских стран был задержан гражданин России, который в том числе участвовал в одном из, скажем так, коррупционных скандалов. Исходя из этого, мы понимаем, что существуют косвенные признаки того, что раз в других странах происходят уголовные дела, ловят налоговых уклонистов, возвращают гигантские объемы денег обратно в бюджеты, то, возможно, эта ситуация не обошла и Россию страной, и все фамилии, которые были упомянуты в панамском досье, действительно настоящие. Для того, чтобы подтвердить эту информацию, за комментариями обращались журналисты к фигурантам расследований, и значительная часть из них подтвердила, но не увидели в этом никаких нарушений. На мой взгляд, действительно, это ситуативно, зависит от каждого человека, потому что в разные периоды времени в России можно было чиновникам владеть офшорами, нельзя было владеть офшорными компаниями. Вот. Но, условно, строгие ограничения, которые вступили в силу в 2015 году, они зафиксировали ограничения как на чиновниках, так и на их членах семьи, самых близких.
А есть какое-то объяснение тому, почему вдруг Росфинмониторинг вспомнил об этом вот сейчас, перед Новым годом, и спустя 2 года 9 месяцев, как вы говорите, после событий?
Существует логичное объяснение. Если понимать глобальный контекст, то Россия не существует в отрыве от международных каких-то институтов, международной повестки. И в силу того, что в следующем году Россия будет проверяться мониторинговой группой Financial Action Task Force, это так называемая международная организация, которая направлена на установление глобальной повестки, глобальных правил и рекомендаций по противодействию отмыванию доходам. Вот. В следующем году Россия будет промониторена этой организацией.
То есть правительству не все равно?
Разумеется, не все равно. В начале 2000-х годов Россия попала в черный список ФАТФ. Это повлекло глобальные проблемы для российской экономики. В частности, ряд контрагентов, в том числе банков других стран, отказались работать с Россией, как с организацией, попавшей в черный список, которая не борется с отмыванием денег. Вот. И в следующем году ФАТФ будет проверять достаточно тщательно. Проблема в другом. Она, конечно, имеет политический контекст, потому что председателем ФАТФ ежегодно избирается одна из стран. В следующем году ФАТФ, секретарем или председателем ФАТФ будет Соединенные Штаты Америки. И, собственно, я так понимаю, что заместитель вот, министра финансов Соединенных Штатов Америки, вот он будет в том числе отвечать за проверку. Он уже заявил на публичных слушаниях в Сенате о том, что у него большие планы вот, на эту проверку, и однозначно для России, ну, может быть, все бесследно так и не пройдет.
Ну и поэтому начались какие-то шевеления. Кроме всего прочего, я так понимаю, что все-таки развивается вот этот вот план национальный по борьбе с коррупцией, который на 2018-2020 годы рассчитанный. И в рамках вот этого плана, в том числе сейчас правительство России внесло в Госдуму пакет законопроектов, которые должны серьезно изменить российское антикоррупционное законодательство. Большинство российских средств массовой информации заинтересовались той частью этого пакета, которая касается подарков чиновникам и депутатам. Однако исследователи, в частности исследователи Transparency International, заметили и более любопытные поправки, рассказывает Анастасия Тищенко.
Правительственные поправки предлагают новый порядок наказания за коррупционные правонарушения чиновников, которых не выбирают, а назначают на государственные и муниципальные должности. По действующему закону заложенные сведения в антикоррупционной декларации или наличие конфликта интересов чиновников обязаны увольнять или освобождать от должности в связи с утратой доверия. Теперь правительство предлагает даже за существенные нарушения не увольнять коррупционера сразу, а позволить его начальству выбрать между увольнением, предупреждением о неполном должностном соответствии или выговором. В случае принятия поправок это правило коснется министров, председателя Следственного комитета, послов, членов думских комитетов, членов избирательных комиссий и некоторых других должностных лиц. Вместе с тем в антикоррупционный пакет включен законопроект, обязывающий декларировать доходы и не допускать конфликта интересов не только госслужащим, но и должностным лицам госкорпораций и госкомпаний, таких как Роскосмос, Роснефть, Газпром и РЖД. Также вводятся антикоррупционные обязанности для должностных лиц всех государственных и муниципальных учреждений, школ, больниц, дорожных управлений, ЖЭКов и так далее. И о подарках. Антикоррупционные поправки отменяют для госслужащих подарочный максимум в 3000 рублей. Взамен предлагается конкретный перечень правильных подарков для чиновников. В их числе цветы и канцелярская продукция с логотипом госоргана или организации. Например, фирменные ручки или блокноты. Но чтобы никаких драгоценных металлов и камней. Получать ценные подарки можно, но только как поощрение от вышестоящего начальства и в установленном законом порядке. Кроме того, допускается оплата расходов служащих за счет принимающей стороны в служебных загранкомандировках.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии заместитель генерального директора Transparency International России Илья Шуманов. Вот, кстати, в Transparency на этот правительственный пакет поправок к антикоррупционному законодательству отреагировали, в частности, такими словами. Поправки, которые вводят выговор как наказание за конфликт интересов, отличный подарок коррупционерам в канун 10-летнего юбилея закона о противодействии коррупции. А что такого в этих поправках? Ну, действительно, обидно человека взять и уволить сразу, если он как-то не так заполнил антикоррупционную декларацию. Можно же сначала и пальцем пригрозить, пусть поработает, проявит себя, в следующем году внесет все, что нужно.
Это очень трудная калибровка вот, попытка увязать нарушение с некой формой ответственности. Всегда существует дисбаланс. Этот дисбаланс действительно сложный, когда существует вариативность. Вот вариативность позволяет привлечь к ответственности в виде выговора. Выговор, понятно, существует. И замечание. Замечание вообще никуда не заносится, ни в какую трудовую книжку. Это просто, вот, что называется, пригрозить пальчиком чиновнику. Вот. И тот вид ответственности, который был до этого, это непосредственно увольнение занимаемой должности. Вот. Россия идет в этом пути по дорожке Казахстана, где существует вариативность вот этой ответственности достаточно давно. И мы ушли от более строгого наказания в виде увольнения.
А чиновники вообще боялись этого увольнения? Потому что если верить вот этому реестру неблагонадежных чиновников, да, которые уволенных, ведут, ага, уволенных в связи со служебным несоответствием,
В связи с утратой доверия.
Их там меньше 700 человек вот, до настоящего времени. И это все какие-то, ну, совсем смешно. Это какие-то младший помощник старшего начальника.
Там разные люди есть. Да, действительно, значительная часть из тех людей, которые уволены в связи с утратой доверия именно по коррупционным статьям, по сути, это низший и средний состав чиновничьего аппарата. Вот. И тот момент просто, когда чиновника должны были увольнять за неурегулированный конфликт интересов или недекларирование доходов, он позволял ставить, собственно, руководство в тупиковую ситуацию. Руководитель должен был уволить даже самого, скажем, доверенного сотрудника в связи с тем, что существует единый вид ответственности. Сейчас эта вариативность, она существует. Естественно, тех людей, кого не должны увольнять, те, которые должны оставить, естественно, они понесут наказание в виде дисциплинарного взыскания, не связанного с увольнением.
А тут тоже есть коррупционная составляющая.
Разумеется, разумеется. Вариативность, она будет позволять ненужных, неугодных людей увольнять по формальным основаниям, а тех, кто, ну, скажем так, лояльностью пользуется со стороны руководства, те, разумеется, останутся. Вот. На самом деле законопроект, он гораздо шире. И то, что нам продают под видом подарков и вот условно тех вещей, которые касаются обязанности дарить чиновникам или не брать чиновников ничего, кроме цветов, канцелярских наборов там, и все, и там полиграфической продукции. Разумеется, это некое новаторство со стороны вот, российских властей, но это совершенно неэффективный инструмент, потому что как человека остановить от подарка врачу? И как врач?
Да, кстати, врачей, учителей, сотрудников ЖЭКов и вообще всех муниципальных служащих хотят приравнять вот
абсолютно верно. Это
люди тем чиновникам, которые обязаны декларировать, да, доходы.
Это некая модель попытки распространения единого подхода на всех государственных и квазигосударственных вот служащих. То есть, по сути, все бюджетники тоже попали в эту категорию. Разумеется, имеет смысл этих людей, потому что сотрудник государственного бюджетного учреждения, в частности, врач, да, он другими правами пользуется, чем государственный служащий. У него другая форма ответственности даже. Вот. И мне кажется, конечно, стоило бы разграничить эти категории. Вот. Но вот наши, собственно, законодатели пошли по такому пути, по попытке уравнять и единым подходом распространить антикоррупционные требования на всех. Вот. Разумеется, мне кажется, что это справедливое распространение подобной практики на сотрудников государственных компаний, как то «Газпром», «Роснефть»,
«Роснано», «Ростех».
Абсолютно, госкорпорации, которые, по сути, были уже чиновниками де-факто. Вот, их осталось только формально закрепить на...
То есть мы теперь увидим все официальные антикоррупционные декларации Сечина?
Я думаю, что Сечина антикоррупционную декларацию мы может и увидим, но мы не увидим значительной части сотрудников этих компаний, поскольку будут публиковаться данные только тех лиц, которые, согласуются с руководством государственных компаний. То есть там антикоррупционное управление скажет публиковать перечень 200, например, самых коррупционно емких должностей, их и будут публиковать на сайте.
А уборщицы «Газпрома» по-прежнему будут воровать сумочки «Луи Виттон».
Абсолютно верно.
Ну, что-то хорошее это есть в этом пакете поправок? Или действительно делают два шага назад?
С точки зрения распространения требований на чиновников, на скажем так, квазигосударственный аппарат, мне кажется, это прогрессивная норма. Вот. Другое дело, что это очень неуклюже происходит. То есть берут всем одним большим гребнем и всех пытаются сгрести. Вот. Что касается альтернативных мер, конечно же, государство сейчас идет по пути формирования единого подхода ко всем. К депутатам по аналогичному подходу, собственно, депутатский корпус ограничил себя в возможностях ответственности. То есть сейчас за то, что существует неурегулированный аппарат, неурегулированный конфликт интересов. Да, депутаты могут понести наказание в виде выговора там, или чего-то еще, замечания. Вот. Но потерять должность они не могут. Да.
Вот. Ну вот и к этому стремятся и высокие чиновники, я так понимаю.
Я думаю, что по аналогичной схеме идут. Если мы сравним с другими странами, как это происходит, например, во Франции, в той же самой, там существует в том числе и уголовная ответственность за неурегулированный конфликт интересов. То есть если мы сравниваем меры ответственности, например, председателя комитета Государственной Думы и такого же человека во французском парламенте, то это разные типы ответственности.
Но мы же не хотим, чтобы у нас было как в Париже. Но, вы же слышали президента.
Разумеется, да. Ну, я думаю, что более чем в 20 странах по всему миру введена уголовная ответственность за неурегулированный конфликт интересов. Вот. Россия идет в обратную сторону. Это некий разворот в сторону размытия ответственности, в принципе. Вот. Что касается позитивных новаций, то я думаю, что это будет касаться в том числе и государственных компаний, государственных корпораций, на которые распространены запреты и ограничения, связанные с антикоррупционным законодательством.
Да, несмотря на то, что мы все равно так и не узнаем обо всех сотрудниках этих компаний, какие у них доходы и откуда деньги берутся.
Да, это разнонаправленные тренды, раскрытие информации, то, собственно, чем сейчас дышит весь мир, максимально подробно раскрывать информацию об органах власти, о государственных компаниях, в том числе и бизнес так делает. Вот, в России, наоборот, тренд идет на закрытие информации, вот, но одновременно пытаемся, вот, оседлав этот тренд, пытаться бороться еще и с коррупцией. Это взаимоисключающие вещи, на мой взгляд.
Спасибо. Илья Шуманов, заместитель директора Transparency International Россия, был в эфире программы «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире радио «Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Далее поговорим о том, как депутаты собираются учить граждан уважать государство и бороться с фейковыми новостями. Но прежде, в память о Людмиле Михайловне Алексеевой, предлагаю посмотреть небольшой фрагмент из интервью с ней. Анастасия Тищенко записала его год назад.
Это очень такая личная история, и ее долго рассказывать. Ну, я еще в сталинские времена жила. Была просто антисемитизм как государственная политика. Многие мои знакомые, врачи, музыканты, юристы были выгнаны с работы только за то, что они евреи. Хотя придумали другие предлоги, но это было абсолютно ясно всем. А потом летом мы отдыхали не на дачах, а в деревне. И снимали пол избы в одной и той же деревне несколько лет подряд. И я видела, как живут крестьяне. Это была не бедность, это была нищета. Пока мы у них жили летом и питались вместе, хотя мы тоже не бог весть, что тогда ели, но все-таки досыта. Хозяйка избы и дочка, они прямо на глазах, у них цвет лица делался другой, и они из жутко, кошмарно тощих делались нормальными людьми. А потом уезжали и опять начинали голодать. Это люди, которые работали в колхозе за палки, как они говорили. Мы отмечали, что за не палками практически ничего не платили. И у них вдобавок не было паспортов. Они не могли покинуть деревню и уйти из колхоза. То есть крепостное право в современном варианте. Но это не могло не наводить на размышления, что же у нас за страна. Из этих размышлений и разговоров с друзьями, где, среди которых был такой сын Есенина, математик Есенин Вольпин, он нам объяснял, что вот права человека. И в Москве постепенно из его слушавших его возникло такое небольшое сообщество людей, которые, нельзя сказать, что мы были правозащитниками, потому что мы никого не могли защитить, мы и себя не могли защитить, нас сажали без конца. Но мы хотя бы провозглашали, что человек должен иметь права. Вот, собственно, вся наша работа была. Ну, где провозглашали? В самоиздате, конечно. Никто нас ни на телевизор, ни на радио, ни в газеты не пускал. Когда в 1976 году Юрий Федорович Орлов создавал Московскую хельсинскую группу, он пригласил в нее 11 человек, тех, кто уже, собственно, занимались защитой прав человека. И мне очень приятно было, когда он мне сказал, что я была первая, к кому он обратился с предложением пойти в группу. Нам очень помогали, конечно, зарубежные радиостанции, прежде всего «Свобода», которые мы переправляли за границу наши документы, прежде всего хронику текущих событий. И по радио «Свобода» и хронику читали, и передачи соответствующие делали. Идеи защиты прав человека и про правозащитников благодаря этим радиостанциям узнавали в самых дальних углах Москвы. Это радио глушили. Подальше нет, это слишком дорого было. Когда началась перестройка, выяснилось, что правозащитные организации стали возникать по всей стране. Другое дело, что у них не было опыта, они очень слабо представляли себе, что такое защита прав человека. Ко мне один пришел, говорит: мои права нарушает мой брат. Он предприниматель и живет довольно хорошо. А я не работаю, и у меня совершенно нет денег. А он мне не помогает. Докажите его за это. Я ему объясняю, что защитники защищают человека, гражданина, от государства, от его насилия. А друг от друга граждан нет. Это не наше дело. Мой муж любил говорить: у нас в доме контора хельсинской группы. Он действительно двухкомнатная квартира, у нас офисом не было, все это с утра до вечера. Это неправильно говорить, что у нас в доме контора хельсинской группы. Надо говорить: мы живем в конторе хельсинской группы. Это правильно, потому что бедный муж и сын терпели все это. Им негде было пристроиться, потому что в одной комнате, в другой комнате, на кухне все это люди, работа и так далее. Но они мне невольно помогали. Например, надо перенести с одного места в другое 100 экземпляров первого тома «Архипелаг ГУЛАГ». Я же не могу 100 экземпляров нести. Они берут и вместе со мной несут. И если бы нас застукали... Но все время чем-нибудь таким занимались недозволенным. В сталинское время отсидел 5 лет в лагерях по политической статье. И он все время говорил: лагерь не место для женщины, мы должны уехать. А тут и сын начал к нему. Почему его выгнали с работы, с хорошей, за маму? Он понимал, что он не может заниматься тем, что ему интересно. И поэтому я решила, что хватит, я пожила в свое удовольствие. Пусть теперь они поживут. Ну, Они начали меня уговаривать уехать в 1974 году. В 1977 году, наконец, я на это решилась. Я очень счастливая. Рухнул Советский Союз, и я смогла вернуться. Меня первый раз пустили сюда в 90-м. 6 раз отказывали. Перестройка, а список... Я была в черных списках КГБ, их никто не отменял. Бодаться надо до конца. Получится, неизвестно, получится или не получится. Но если что-то делать, может быть, получится. А если ничего не делать, точно не будет, ничего не будет. Вот и все. Поэтому я бодаюсь до конца.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. В России предлагают блокировать сайты и штрафовать авторов за явное неуважение к государству. За распространение недостоверных новостей тоже хотят наказывать. Соответствующие законопроекты поступили в Госдуму на этой неделе. О них мы и поговорим с доцентом Института масс-медиа РГГУ, партнером Медиа-тулбокс, правильно, да? Спасибо большое Максиму Корневу. А на видеосвязи с нами юрист команды 29 Анна Фомина. Она присоединилась к нам из Санкт-Петербурга. Но что, если бы закон о недостоверных новостях действовал уже сейчас? Иван Воронин собрал подборку самых ярких фейковых новостей недавнего времени, которые мелькали в российском медиапространстве.
5-ю годовщину Евромайдана, разочарованный теми событиями украинец Кирилл Чубенко, в эфире Первого канала гладил кота и сетовал на отсутствие горячей воды в батареях. Мол, нужно было смотреть в будущее, а мы в будущем остались без тепла, с дорогущей энергией и непонятно, когда все это закончится. Неделю назад Первому каналу пришлось приносить извинения. Кирилл совсем не Кирилл, а Виталий. И живет не в Киеве, а в Минске. Выяснилось, что героя снимали стрингеры канала.
Стрингеры признали, что действительно сняли своего знакомого, поскольку съемка настоящего интервью была сделана с технической браком, а сюжет надо было срочно сдавать. Это никак не оправдывает их поступка. Они уже принесли извинения каналу и готовы извиниться перед зрителями.
Евромайдан, евроинтеграция, а теперь вот евробляха. И это не то, о чем вы подумали.
Костюмом Алешей оказался робот Борис, один из героев репортажа «России-24» с Ярославского форума «Проектория». Сюжет, подготовленный журналистами местного филиала ВГТРК, вышел в эфир 11 декабря.
Вполне возможно, кто-то из ребят посвятит себя робототехнике. Тем более, что на форуме у них есть возможность посмотреть на самых современных роботов.
Я хочу еще научиться рисовать.
А вот танцевать робота Бориса уже научили. И причем довольно неплохо.
О том, что робот-аниматор был метафорой, в сюжете не упоминалось. Позже в эфире «России-24» оправдывались. Корреспонденты не так поняли. Проблема в не самом удачном речевом обороте. И вообще, цитата, «возможностей, которые мероприятие открывает для школьников, не заметили. Предпочли поглумиться над некоторыми формулировками. Запись стала вирусной, а шум из ничего. Так что не кипишуйте». Вот такое скибиди-уап-па-па. «Фрушка крикливая» – такой титул получил от ведущей программы «60 минут» на канале «Россия-1» лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев. В прямом эфире 12 декабря он заявил о штурме мэрии Челябинска недовольными жителями. Они требовали ввести в городе чрезвычайное положение. В Челябинске вторую неделю стоит густой смог из-за вредных выбросов. Ведущие обвинили спикера во лжи, показав прямой эфир с площади у мэрии города. По оценкам активистов, требовавших встречи с главой Челябинска, к зданию мэрии пришли от нескольких десятков до 200 человек.
Если ты пишешь об этом в телеграммах, это не значит, что это происходит.
Врушкой оказался вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин. Полтора года назад он заявил, что протекающая крыша зенит-арены не выдерживает атак птицы баклана, которая, цитата, «своим мощным клювом разрушает целостность пленки». 13 декабря чиновник признался, он все выдумал, чтобы переключить внимание городской повестки.
«Мы хотели развить мысль о стадионе, что это лучший стадион в стране. Я стал думать, тукан, чайка, о, баклан. Ведь проблема была реальная. На самом деле, своим мощным клювом баклан разрушает пленку, а предыдущий подрядчик не предусмотрел от него защиты. Это была придуманная история, но она мне очень понравилась. Я не готов расстаться со своим бакланом».
Осталось разобраться, кто ответственен за фейк. Албин, цитировавшие его журналисты, или бакланы.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии доцент Института масс-медиа РГГУ, партнер медиа Toolbox.ru Максим Корнев. На видеосвязи из Санкт-Петербурга с нами юрист команды 29 Анна Фомина. Скажите, пожалуйста, сначала я к Анне хочу обратиться, коль уж она подальше. Анна, что было бы сейчас вот с героями сюжета, рассказавшими о фейковых новостях, вернее, если бы уже сейчас действовал тот закон, который предложили депутаты? И вообще понятно, за что конкретно будут людей наказывать?
Что касается нынешней ситуации, еще до принятия этих законопроектов, у нас в законе о СМИ есть статья 51, это недопустимое злоупотребление правами журналиста. И на самом деле вопрос фейковых новостей, он там уже упоминается. То есть закон уже предусматривает ответственность за распространение недостоверных сведений, фальсификации общественно значимых сведений, распространение слухов под видом достоверных сообщений и так далее. Но дело в том, что не было санкций. Но в то же время герои вот этих сюжетов, они всегда могли обратиться в порядке гражданского иска с дефамационным иском, да, о защите чести и достоинства, если это как-либо повлияло на их честь и достоинство, да, и многие герои различных публикаций, собственно, так и делают. Угу. Это что касается нынешней ситуации привлечению к ответственности.
Я просто хочу разобраться вот с этими фейковыми новостями, что они предлагают считать недостоверной информацией, и потом, насколько я поняла из вот этого текста, привлекать к ответственности будут не только журналистов, а вообще всех, кто распространяет какую бы то ни было информацию в интернете, если она не соответствует, является недостоверной. И тут непонятно, кто будет оценивать ее достоверность, кого именно будут привлекать к ответственности, того, кто первый сказал, да, волки, да, или тех, кто поддержал этого человека. Вот вы как считаете, нужно ли вносить поправки, к чему это вообще все приведет?
Вообще это все больше напоминает некое такое камлание, заклинание, да, то есть изменение реальности посредством приказа ей, да, давайте запретим фейки, давайте сделаем автономный интернет, давайте заблокируем Телеграм, да, то есть власть придумывает какие-то инициативы, которые, опять же, перекладывают на здоровые головы, что называется, тех, кто этого не просил, да, поэтому кто будет действительно оценивать, по каким критериям и вообще, что такое фейк, это большой вопрос. Вот мы, например, даже со студентами, ну и я, в частности, так, частным порядком, там, темой фейков давно занимаюсь, и вообще, ну, там, не будем ходить в философскую там, часть, да, что фейк и не фейк, это всегда очень относительная штука. У нас огромное количество личных персональных искажений, да, это и в стрессовой ситуации вытеснение, это ложные воспоминания, да, то есть огромное количество просто человеческих...
Ну, или как вот история с бакланами, да?
Да, человеческих свойств. Ну, здесь все-таки есть некий мотив, да, вот когда ты занимаешься какими-то фейками, первое, с чего начинаешь, и одно из первых, с чего лучше начинать, это искать, ну, кипродос, кому выгодно, мотив, да, то есть как только ты понимаешь мотив, у тебя многое становится в цепочку, да, потому что многие фейковые проекты, они как бы вот изначально задуманы как фейки, то есть это там, с целью сатиры, да, с целью провокации, там, троллинг, пранк, да, вот тот самый Вольнов.
Интерсакса.
Да, Интерсакса, Апанорама, там, Альтерфакс, огромное количество смешных и иногда действительно талантливых даже проектов. Вот та же история, которая в Кемерово была, да, пранкер Вольнов, он намеренно, да, завышал количество жертв, опять же, пользуясь такой технологией, как пранк, то бишь представлялся, звонил в морг, представлялся неким сотрудником МЧС, да, там, каким-то даже начальником, для того, чтобы ввести людей в заблуждение. То есть огромное количество есть стратегий.
Вы сейчас, если вдруг кто-то не понимает, о чем идет речь,
да,
речь идет о трагедии в Зимней Вишне.
В Кемерово, конечно, да, в Зимней Вишне. И мотивы. Первое, что мы должны понять, это мотивы. То есть мотивы того, кто создает фейки. У меня вот есть даже своя классификация, что есть фейки и обманки, есть фейки и ошибки. Да, вот фейки и ошибки это вот как раз вопрос недобросовестности, лени, халтуры, да, самого журналиста или редакции. Да, когда, да ладно, и так сойдет.
Когда,
да,
видеоряд меняют и берут, да, выступление, да, где-нибудь, да, в Тунисе, да, и перекрывают ими то, что происходит.
Вот как ситуация с Первым каналом, да? да, это не был какой-то политический заказ, я подозреваю, да, это все действительно была проколка конкретно вот этих вот, значит, стрингеров. Но, опять же, на Первом канале, мы с студентами разбирали, до сих пор висит этот сюжет о, значит, распятом мальчике, уже в учебнике он уже входит, этот сюжет. И, как вы помните, не очень-то охотно, во-первых, за это извинялись, были какие-то такие обтекаемые выражения, ну, и из серии, ну, что ж теперь его удалять, что ли, да, хорошему, ну, конечно, ребят, но все уже давно доказали, что это не так, но объясните людям, что это не так, что вообще-то это, ну, не соответствует действительности, потому что сколько...
Что там... вы послушали одну женщину,
да,
которая, может
сколько
быть,
сердечных приступов там у бабушек случилось, или как это вообще повлияло на людей, никто никогда не посчитает. То есть там самое даже простое, пойдите на площадь Ленина, про которую она говорит, нет площади Ленина в этом, собственно, населенном пункте. То есть даже с этого просто можно было начать. То есть базовое просто игнорирование журналистских принципов. Но если за этим стоит некий мотив, то, соответственно, зачем тебе стандарты соблюдать, если у тебя цель другая?
Но закон-то сейчас, вот если этот
вот
примут,
это
тогда что? Что-то изменится?
Ну, я полагаю, что где-то будет закон, что дышло, да, где-то, может быть, будут играть какими-то стандартами. И, опять же, для меня тоже загадка, собственно, цель этого закона, ну, собственно, что, кого можно таким образом прищучить, да, анонимных троллей, которые меняют аккаунты, они в любом случае будут делать то, что делали, да, каких-то там ботов тоже абсолютно невозможно поймать за руку. То есть... Ну, опять же, хорошая, качественная журналистика, да, она работает по стандартам. Соответственно, хороший журналист, он и извинится, и докрутит эту историю, и сделает апдейт новости, или проведет расследование, почему так вышло. А если заниматься пропагандой, то извиняться не надо, и зачем иметь свою точку зрения.
Но, тем не менее, давайте у Анны Фоминой спросим, а какую ответственность предлагают вот за нарушение этого закона, если он будет принят? Чем грозят...
Да, чем грозят нам сейчас? Хотят ввести штрафы. Штрафы для граждан от 3 до 5 тысяч, для должностных лиц от 30 до 50 и для юрлиц от 400 тысяч до 1 миллиона. Это что касается фейковых новостей, недостоверных новостей. И если данные штрафы будут введены, то это будет своеобразным способом прищучить неугодных оппозиционных блогеров, СМИ и так далее. Потому что даже для крупного СМИ все-таки штраф 1 000 000 рублей довольно серьезная сумма. И ее довольно сложно собрать и оплатить. А я так полагаю, что законодатель может докрутить эту историю относительно СМИ. И, например, неоднократное нарушение, да, по данной статье может вообще привести к... отъему лицензию СМИ и так далее. Но опять-таки вопрос формулировок этого закона, он остается открытым. Все подобные законы, которые в последнее время вносятся в нашу Госдуму, они отличаются не конкретикой. То есть нет конкретного механизма и понятной процедуры, как будут определять фейковость. Я вот абсолютно согласна с коллегой, да, о том, что фейковость, она очень условная, да, это все равно, что наказывать за распространение слухов, да, вот где-то кто-то кому-то сказал, это потом пошло сарафанное радио, и кто должен отвечать? Тот, кто первый пустил слух, а кто будет этим заниматься? Наши правоохранительные органы, ну, извините, на мой взгляд, у них должны быть в приоритете найти преступников по более тяжким преступлениям и правонарушениям, чем заниматься поиском фейковых новостей. Это как кибердружины. Они, видимо, помимо экстремистских статей будут искать экстремистских материалов в интернете, они теперь будут еще и фейковые новости искать. И точно, мне кажется, механизм здесь будет точно такой же. Будут привлекать неугодно. А Первый канал, который выпустил фейковую новость, или там еще кто-то из федеральных каналов и СМИ это сделал, они так и будут оставаться безнаказанными. Ну, это на мой взгляд.
Ну, да, они же ни в чем не виноваты, там, виноваты стрингеры, или вообще вы сами неправильно все поняли. Но мне хочется поговорить о еще одном законопроекте, который внесен все той же группой сенаторов или депутатов, я так понимаю, на этой неделе. Вот он предполагает привлекать к ответственности за явное неуважение к государству. Чуть подробнее о сути предложения расскажет Наталья Джанпаладова.
Депутаты Госдумы предлагают штрафовать и арестовывать за распространение в интернете информации, выражающей в неприличной форме явное неуважение к государству и обществу. Речь идет о наказании за публикации, в которых есть явное неуважение к президенту, Совету Федерации, Госдуме, правительству, судам, Конституции России и государственным символам страны. Законопроект предлагает расценивать такие публикации в интернете как мелкое хулиганство. Для нарушителей предусмотрен штраф на сумму от 1 до 5 тысяч рублей или же административный арест на срок до 15 суток. Доступ к этой информации будут блокировать без решения суда по обращению прокуратуры и Роскомнадзора. Что именно депутаты планируют считать проявлением явного неуважения к государству, в пояснительной записке к законопроекту не уточняется. Один из авторов документа, Дмитрий Вяткин, на просьбу журналистов объяснить, за что конкретно будут наказывать, отказался приводить пример, поскольку это, цитирую, «было бы неприлично и оскорбительно». При этом Вяткин уточнил, что этот законопроект, цитирую, «ни в коем случае не посягает на критику власти». Критика, по его мнению, допустима, но должна выражаться в приличной форме. Ожидается, что этот документ Государственная Дума рассмотрит после Нового года.
Ну вот этой серии все прогнило, систему нужно менять, да, сказал и получил 15 суток. Как это вообще, для чего это делается, как это может работать, что значит явное неуважение? И главное, насколько я понимаю, если человек в интернете где-то распространил на своем сайте, то могут закрыть и весь ресурс сразу из-за этого явного неуважения, не дожидаясь решения суда, так я поняла?
Ну, в общем, да, опять мы сталкиваемся с тем же порядком законопроектов, в которых неточность формулировок всегда можно повернуть в нужную сторону. И это, конечно, оценочное суждение. Но я бы немножко на другое обратил внимание. Вот здесь, мне кажется, очень важно разграничивать явное неуважение к кому или к функции. Да? Вот, грубо говоря, я же не могу сказать, там, я не уважаю вот эту лампу, да, она плохо мне светит. Да? Но если я скажу, что я не уважаю там, того человека, который мне эту лампу поставил, да, хотя лампа хорошая, наверное, я его этим оскорблю. То есть я имею в виду, что мы обсуждаем вообще немножечко другие понятия. Обсуждать механизм государственной власти, и человек, когда идет на должность чиновника, он, собственно, публично личное лицо, да, и все его действия, они являются также отражением того механизма, который мы имеем, да, и в том числе и имиджа, как у нас любят, да, говорить про имидж, про определенный какой-то, значит, властный какой-то, да, вот ресурс, да, да? Но... то есть, получается, зачем распространять это на все, да, то есть, если человек спит на заседании Госдумы, ну, наверное, значит, он плохо работает в этот момент, значит, он не слушает, что говорят ему коллеги, да, значит, он не участвует в парламентской дискуссии, да, соответственно, он в этой ситуации, он уже не тот человек, которого там засняли где-нибудь на пляже, да, он представитель этой самой функции, да, власти, соответственно, какое может быть явное неуважение? Это логичная критика, да, как себя человек ведет в Госдуме. Если бы его засняли в трусах на пляже и сказали бы, что он там депутат, вот это уже можно было бы трактовать, опять же, как личное оскорбление и, может быть, уже как-то там еще. Да? Но здесь ведь, опять же, другой механизм. Это уже гражданский механизм.
Но вы знаете, меня вообще во всей этой истории, я не совсем понимаю, при чем здесь уважение. Потому что это уважение личное. Уважать человека можно за какие-то заслуги.
Человека,
то, что он сделал, а не то, что он занимает такую должность. И тем не менее, давайте вернемся за юридическим комментарием снова в Петербург и попросим Анну рассказать, как же будут разбираться с этим судьи, когда уважил кого-то, когда не уважил, и можно ли говорить, что фактически пытаются депутаты посягать на свободу слова?
Да, они посягают на свободу слова, на 29-ю статью Конституции, это свобода выражать свое мнение. И, на мой взгляд, если данный законопроект будет принят, то это откроет просто волну жалоб ЕСПЧ на нарушение статьи 10 Конвенции, это выражение мнения. Конкретно Европейский суд по правам человека уже много раз высказывался относительно критики власти и относительно форм, в которой она может выражаться. И в том числе... было одно дело, когда один художник изобразил в карикатуре политиков одного из европейских государств. Они оскорбились, посчитали, что это неуважение к ним, но Европейский суд встал на сторону карикатуриста, потому что слуги народа, они, соглашаясь на те должности, которые занимают, выбираясь на эти должности, они соглашаются на более пристальное внимание и более пристальную оценку их действий, их работы, их жизни. И поэтому они должны быть более терпимы и более понимающе относиться к критике в свой адрес. И вместо того, чтобы наказывать за критику власти, да, и какое-то явное неуважение, вот здесь мне тоже непонятно, что такое явное неуважение, депутаты должны и другие слуги народа должны прежде всего подумать, а есть ли зерно правды и что с этим делать, да, как исправить. Да, как все-таки выйти на диалог со своими гражданами, а не пытаться наказать их за то, что они выражают свое мнение. Как суды будут с этим бороться? Ну, собственно, здесь история, мне кажется, будет повторяться так же, как и с блокировкой ресурсов, с запрещенной информацией к распространению. Опять-таки, те, чьи ресурсы будут заблокированы, они об этом будут узнавать, ну, собственно, выйдя в интернет, но никак не по судебному постановлению, не по судебному решению, что, опять-таки, породит огромное количество судебных тяжб, что, опять-таки, нагрузит нашу судебную систему. И я думаю, опять-таки, это будет излишне. Суды, скорее всего, если будут привлекать авторов, да, этих неуважительных постов, комментариев, статей, я думаю, что они должны будут прибегать к экспертизам лингвистическим. Собственно, то же самое, что происходит в дефамационных исках, да, то есть в исках о защите чести и достоинства, то есть чтобы понять, в какой форме и в какой форме было высказано данное суждение. Но мне кажется, опять-таки, вот этот законопроект, он излишен, потому что у нас уже есть процедура по защите чести и достоинства, и если уж в такой неприличной форме кто-то высказался в отношении какого-либо депутата Государственной Думы или любого другого чиновника, этот чиновник свободно может подать в суд иск о защите чести и достоинства и доказывать, что он оскорбился этим. И не надо сюда приплетать власть, не надо сюда приплетать оскорбление именно власти, да. Потому что не все 100%...
Да. Анна, спасибо. Я вижу, что вы прям завелись. У нас просто не так много времени остается до окончания программы. Я хочу дать возможность еще Максиму высказаться. Анна Фомина, юрист команды 29, была с нами на связи из Санкт-Петербурга. Максим, а вам вообще не кажется ли странно то, что они говорят о неуважении, неуважении к государству, имея в виду, что государство это они и есть? И как вообще можно уважать и не уважать государство?
Вот. Не, ну, можно, наверное, уважать там государственные символы, да, там США тоже там за флаг можно, в общем, поплатиться или за неуважение каким-то идеалам, да, каким-то действительно государственным символом.
То есть они считают, что тоже символ.
Да, но человек, получается,
депутат символ, президент символ.
Как я абсолютно согласен, да, и тоже о чем я говорил. То есть функция, да, вот там лампа, да, вот она должна светить. Вот есть функция там депутат Госдумы, да, или какой-то чиновник. Он должен делать что-то, да, и нужно отделять, собственно, то, что он делает как чиновник, и то, какой он человек, да. И в любом случае, правильно, да, можно уже в гражданскую плоскость перевести, если он считает, что он лично оскорблен. Но если он не выполняет свои функции, его за это критикуют, то это правдиво. Опять же, государство, ну, наверное, можно там оскорбиться на какую-то, может быть, там культурную, не знаю, составляющую, там, на историческую. Но тоже, как выясняется, история и культура – это же конструкт, это то, как
вообще это теперь даже и блок это страшно,
да.
Читать «Россия, нищая Россия», а то кто-нибудь оскорбится,
да.
Что же она такая
опять
нищая.
Же, история с 28 панфиловцами, да, ведь уже доказано, что это, опять же, было сконструированное во многом событие, и там живые участники находились, кого-то судили, там кто-то вообще не участвовал в этом всем. Но, опять же, что сказал наш министр? Не трогайте святыню, да, это символ.
А, понятно.
Это символ.
Если скажешь теперь против, если в случае принятия этого закона ты выскажешься против, то тебя могут и оштрафовать, а то и на 15 суток отправить под арест.
Теоретически, да, но я не очень тоже понимаю, зачем ложными символами заменять реальную историю, опять же, для тех, кто ей интересуется. Если человек посмотрит просто фильмы панфиловцев, он понимает, что это художественный вымысел, это дорисовка, да, но
ну, как 12
этого
спартанцев.
Достаточно, по-моему. Да, этого достаточно вполне. То есть, ну, не нужно человеку еще объяснять, что вот не вздумай их еще и оскорблять. Да? То же самое здесь в ситуации, мне кажется, с чиновниками. Ну, то есть, зачем еще добавлять действительно какую-то ложную сущность дополнительную, которая ничего не добавляет, кроме как, опять, такой страшилки пальцев. пальцем, да, вот если вы еще и на нас что-нибудь скажете, мы еще и вот обязательно за это вас.
Спасибо большое. Максим Корнев в эфире «Человек имеет право». Программа выходит на волнах радио «Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на наших волнах и приходите к нам на сайт.
Рожденные после СССР. Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Представители поколений Y и Z и я, Тамара Лиленкова, анализируем события сегодняшнего дня и обсуждаем перспективы. В субботу в 5 часов вечера, сразу после выпуска новостей.
Свобода в клубах с Еленой Фанайловой.